Сквозь пелену боли и усталости Сул заставлял себя следить за игрой. Больше всего он боялся потерять сознание или по собственной невнимательности вынудить Вилли преждевременно применить свою силу. И то, и другое запустило бы механизм фазы сна, а фаза быстрого сна повлекла бы за собой многое другое. Как же ему хотелось сейчас лечь и заснуть долгим сном без всяких сновидений. Уже полгода он видел во сне одни и те же запрограммированные сюжеты, и теперь ему казалось, что если смерть — единственный вид глубокого сна, лишённый сновидений, то он готов был приветствовать ее. Но не сейчас. После смерти Лугара и потери единственной дружелюбной фигуры, Оберст — Сол отказывался производить его в генералы — воспользовался своим 42-м ходом и перешел в следующую клетку, передвинув Белого Короля на ладью 5. Похоже, его не волновало, что он оказался на чужой половине доски. Две клетки отделяли его от Свенсона, 3 — от Саттера и 2 — от самого Баррента. Только слон мог прийти сейчас на помощь старому немцу, и Сол заставил себя сосредоточиться. Если следующий ход Баррента будет направлен на слона, Сол не выдержит и тут же набросится на Оберста. До Вилли было почти 20 футов, но он уповал лишь на то, что присутствие Баррента помешает охранникам сразу открыть огонь. К тому же оставался еще Том Рейнольдс, белая пешка, стоявшая на черной клетке в 3 футах от Сола. Даже если никто из охранников Баррента не среагирует, Оберст непременно использует Рейнольдса, чтобы схватить его. 42-м ходом Баррент перевел своего короля в квадрат королевского слона 4 и встал рядом с Саттером. Теперь от Оберста его отделяла всего одна пустая клетка.
«Слон на король 3!» — объявил Вилли, и Сол, встряхнувшись, поспешно двинулся вперед, пока его не подогнали.
Но даже с новой позиции ему было трудно представить это скопление уставших тел со стратегической точки зрения. Он закрыл глаза и как бы воочию увидел шахматную доску, пока Баррент делал ход король 5 и перемещался на соседнюю с ним клетку. Сол понимал, что если Оберст сейчас не передвинет его, то следующим ходом Баррент его съест. Он заставил себя стоять на месте, вспоминая ту ночь в бараках Хелмно, когда он решил, что лучше бороться и умереть, чем позволить увести себя в темноту.
«Слон! На слон 2!» — скомандовал старик.
Сол шагнул назад и вправо, и оказался на расстоянии хода коня от Баррента. Миллионер задумался над следующим ходом, потом кинул взгляд на Вилли и улыбнулся.
«Это правда, герр-генерал, что вы присутствовали при кончине Гитлера?» — спросил он.
Сол широко раскрыл глаза. Это было невероятным нарушением шахматного этикета — обращаться к сопернику в ходе игры. Но, похоже, Вилли не возражал.
«Да, я был в бункере фюрера в его последние часы, герр Баррент. И что из этого?»
«Ничего», — задумчиво протянул Баррент. «Я просто подумал, не оттуда ли идет ваше пристрастие к сумеркам богов?»
Вилли захихикал.
«Фюрер был дешевым позером. 22 апреля, помню, это было через 2 суток после его дня рождения, он решил отправиться на юг и возглавить военные группировки Шернера и Кессельринга, прежде чем падет Берлин. Я убедил его остаться. На следующее утро я вылетел из города на частном самолете, используя вместо взлетной полосы аллею разрушенного зоопарка. Ваш ход, герр Баррент».
Баррент выждал еще секунд 40 и отступил назад по диагонали на клетку слон 4, вновь оказавшись рядом с Саттером.
«Слон на ладья 4!» — скомандовал Вилли.
Сол миновал по диагонали 2 черные клетки и встал позади Оберста. Пока он хромал, рана на левой ноге открылась, и теперь он стоял, зажимая ее тканью комбинезона. Он находился так близко от немца, что даже ощущал его запах, такой же острый и приторно-сладкий, каким он представлял себе запах газа «Циклон В».
«Джеймс!»
— окликнул Баррент Саттера, и тот, выйдя из своего транса, сделал шаг вперед и остановился рядом с хозяином на 4-й клетке королевской линии. Вилли бросил взгляд на Сола и резким движением указал ему на пустой квадрат между Баррентом и собой. Сол повиновался.
«Слон на конь 5!» — в гробовой тишине объявил немец. Сол стоял и глядел на бесстрастного агента по имени Свенсон, находившегося в двух клетках от него, ощущая присутствие Баррента в 2 футах слева от себя и Оберста на таком же расстоянии справа. Он подумал, что, наверное, то же самое чувство испытывает человек, очутившийся между 2 огромными кобрами. Близость Оберста подталкивала Сола к тому, чтобы начать действовать прямо сейчас. Ему надо было лишь повернуться и... Нет, время еще не пришло. Сол украдкой посмотрел влево. Баррент, едва ли не с апатичным видом, взирал на группу из 4 забытых пешек в дальней левой части доски. Затем он похлопал Саттера по широкой спине и пробормотал. «Пешка на король 5!» И телепроповедник перешел на белую клетку. Сол мгновенно понял, какую угрозу несет Саттер Оберсту. Проходная пешка, достигшая последнего ряда, могла быть превращена в любую фигуру. Но пока Саттер стоял всего лишь в 5-м ряду. В качестве слона Сол контролировал диагональ, на которой находилась 6-я клетка. Однако теперь появилась вероятность, что ему придется съесть Саттера. Какое бы презрение ни испытывал Сол к отвратительному лицемеру, в это мгновение он твердо решил, что никогда не позволит Оберсту использовать себя таким образом. Если последует распоряжение убить Саттера, значит, ему придется наброситься на немца и наплевать, что при этом шансы на успех могут равняться 0. Сол закрыл глаза и чуть было не провалился в сон. Сжав левой рукой раненую ногу, он заставил, чтобы немыслимая боль вернула его в бодрствующее состояние. Теперь у него болела правая рука. Пальцы еле реагировали, когда он пытался пошевелить ими. Сол подумал о том, где сейчас Натали. Почему она не может заставить старуху действовать? Мисс Юл стояла далеко в 3-м ряду на линии ферзевой ладьи, как брошенная статуэтка, устремив взгляд в тенистые своды зала. «Слон на король 3!» — скомандовал Оберст. Тяжело вздохнув, Сол вернулся на свою прежнюю позицию, заблокировав продвижение Саттера. Он не мог причинить тому никакого вреда, пока черная пешка оставалась на белой клетке. И Саттер не мог сделать Солу ничего плохого, пока они находились лицом друг к другу. «Король на слон 3!» — произнес Баррент и отступил назад на 1 клетку. Теперь Свенсон оказался слева от него. «Белый король на конь 4!» — объявил Вилли и передвинулся на шаг ближе к Саттеру и Солу. «И черный король не отстает!» — чуть ли не игриво откликнулся Баррент. «Король на К4!» Он сделал шаг вперед по диагонали и остановился за Саттером. Фигуры сходились к бою. С расстояния 2 футов Сол смотрел в зеленые глаза преподобного Джимми Уэйна Саттера. В них не было страха, лишь недоумение, всепоглощающее желание понять, что происходит. Сол догадался, что игра вступает в заключительную фазу. «Король на конь 5!» — объявил Вилли, перемещаясь на черную клетку в ряду Баррента. Миллионер выдержал паузу, огляделся и отошел на клетку вправо, в сторону от Оберста. «Герр-генерал, не хотите ли прерваться и освежиться? Сейчас почти 3 ночи. Мы могли бы перекусить и возобновить игру через 30 минут». «Нет», — упрямо сказал Вилли. «Кажется, 50-й ход». Он сделал шаг по направлению к Барренту и перешел на белую клетку по диагонали от Саттера. Священник не пошевелился. «Король на слон 5!» — громко сказал немец. Баррент отвел глаза в сторону. «Пешка, ладья 4. Пожалуйста», — откликнулся он. «Мисс Фуллер, вы не возражаете?» Дрожь пробежала по телу женщины, стоявшей на отдаленной линии ладьи. Голова ее повернулась, как заржавевший флюгер. «Да?» «Передвиньтесь, пожалуйста, вперед на 1 клетку», — пояснил Баррент. В голосе его прозвучала легкая нотка беспокойства. «Конечно, сэр!» Мисс Юл уже собралась сделать шаг, но вдруг остановилась и спросила голосом Мелани Фуллер. «Мистер Баррент, а это не ставит под угрозу мою юную леди?» «Конечно нет, мэм», — улыбнулся Баррент. Мисс Юл прошлепала своими босыми ногами и остановилась прямо перед Тони Хередом. «Благодарю вас, мисс Фуллер», — поклонился Барент. Вилли ухмыльнулся. «Слон на слон два!» Сол перешел по диагонали вправо на клетку назад. Этого хода он не понял. «Пешка на конь четыре!» — тут же среагировал Барент. Свенсон бодро сделал два шага вперед. Это был его первый ход. Единственный, когда пешка может ходить сразу через две клетки. Теперь он оказался на одной линии с Оберстом. Вилли расплылся в улыбке.
«Вы начинаете нервничать, герр Барент», — промолвил он и посмотрел на Свенсона.
Агент не двигался и не предпринимал попыток ни бежать, ни защищаться. Чьё-то психологическое давление Оберста или Барента не оставляло ему ни малейшей возможности действовать по собственной воле. Убийство, совершенное немцем, выглядело не столь патетичным. Свенсон мгновенно упал замертво на линию, разделявшую черные и белые клетки.
«Король берет пешку», — прокомментировал Вилли равнодушно.
Барент сделал шаг по направлению к Хэроду.
«Черный король на слон пять», — пояснил он.
«Ну что ж», — старик перешел на черную клетку, прилегавшую к квадрату Джимми Уэйна Саттера.
«Белый король на слон четыре».
Сол понял, что пока Барент пытался решить судьбу Хэрода, Оберст почему-то угрожал Саттеру.
«Король на конь пять», —
произнес хозяин особняка и переместился в квадрат рядом с Хэродом. До Тони Хэрода дошло, что следующей жертвой Барента будет он. Лицо продюсера побледнело, он облизнул пересохшие губы и оглянулся, словно намереваясь бежать. Охранники Барента придвинулись ближе. Сол повернулся к Джимми Уэйну Саттеру. Проповеднику оставалось жить несколько секунд. Совершенно очевидно, что следующим ходом Вилли захватит беспомощную пешку.
«Король бьет пешку!» —
подтвердил фон Борхерт, переходя в белый квадрат Саттера.
«Секундочку!» — вскричал Саттер. «Одну секундочку! Мне надо кое-что сказать еврею!»
Вилли брезгливо тряхнул головой, но вмешался Барент.
«Предоставьте ему секунду, герр-генерал!»
«Побыстрее!»
— бросил тот, ему явно не терпелось завершить партию. Саттер полез в карман за носовым платком и, не найдя его, вытер пот с верхней губы тыльной стороной ладони. Он уставился прямо в глаза Солу и тихим твердым голосом, совсем не похожим на хорошо модулированный баритон, которым он читал свои телевизионные проповеди, произнес:
«Из книги «Премудрости царя Соломона», глава третья, «О души праведников в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением. Но они пребывают в мире, ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздания им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Надеющиеся на него познают истину, и верные в любви пребудут у него, ибо благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его».
«Это все, брат Джеймс?» — весело поинтересовался Вилли.
«Да», — ответил Саттер.
«Король бьет пешку», — повторил Оберст. «Герр Барент, я устал. Пусть ваши люди позаботятся об этом».
По кивку Барента из тени вышел охранник, приставил узи к голове Саттера и выстрелил одиночным.
«Ваш ход», — напомнил немец, пока выносили тело преподобного.